Часть вторая. Можно сказать, что вторая часть относится к переживанию ученика, уже испытавшего чувство умиротворения, наступающего после бури, и потому не имеет значения для ученика, еще не достигшего этой стадии. На это мы можем ответить, что существует весьма близкое соответствие между переживаниями высокоразвитого ученика и опытом еще не достигшего такой ступени. Путь идет спиралью, и хотя странник восходит все выше и выше, но в то же время он описывает окружность, с каждым новым оборотом продвигаясь немного выше места, которое он миновал. Поэтому эти переживания аналогичны на высшем и низшем уровнях спирали, и мы считаем себя обязанными продолжить рассмотрение этого замечательного руководства, а также чувствуем, что ученик, стоящий на более низком уровне, сможет извлечь из него поощрение и понимание. Вторая часть содержит великие истины, которые могут быть полезны всем нам. Приступим же к их рассмотрению. Многие наши ученики искали здесь указаний на упражнения йоги, имеющие целью достижения духовного просветления. В ответ на это мы должны сказать, что самые высокие авторитеты в области йоги не советуют предаваться многим из упражнений, применяемых их менее просвещенными собратьями. Наиболее высокоразвитые йоги считают, что подобные упражнения более или менее неестественны и вместо принесения ожидаемого истинного просветления вызывают психическое состояние, лишь зыбко отражающее то, к чему стремится ученик, получающий таким образом как бы лунный свет вместо солнечного. И эти психические состояния нисколько не помогают духовному развитию, хотя, несомненно, вызывают своего рода экстаз, приятный в момент переживания, нечто вроде психического опьянения, если можно так выразиться. Духовное размышление по линиям мысли, намеченным в этом или ему подобных сочинениях, разумеется, полезно. Многие, изучающие йогу, сопровождают его ритмическим дыханием, которое производит успокаивающее действие. Но в лучшем случае все это только подготавливает почву для роста побега, на котором распускается цветок. Само же растение появляется, когда приходит время, и его нельзя насильственно развить. Постарайтесь лишь подготовить наилучшие условия для его роста и расцвета. Радуйтесь, когда оно взойдет, а до тех пор трудитесь согласно высшему идеалу, что живет в вашей душе. То, что вас привлекает изучение этих вопросов, есть уже признак начавшегося духовного развития. Иначе вы не интересовались бы ими. Если эти слова находят отклик в вашей душе, будьте уверены, что вы близки к тому, чтобы обрести свое духовное наследие, и уже значительно подвинулись по пути. Ищите света, ибо он скоро осенит вас. Старайтесь же быть достойными его проявления. Прислушайтесь к словам Эдуарда Карпентера. «О, не дайте пламени угаснуть! Веками хранимые в темных пещерах и священных храмах, поддерживаемые чистыми служителями любви, да не угаснет оно!» Из недр тишины, которая и есть мир, звучит голос. И голос этот возвестит, да совершится правда, ты пожал, теперь должен сеять. И зная, что голос этот само безмолвие, ты будешь повиноваться. Голос, звучащий из недр тишины, голос духа, пробивающий себе путь в поле вашего сознания. Он слышится не столь ясно, как в миг озарения, поскольку до слуха доходят колебания низших плоскостей разума, и он не в силах так явственно различать высокие колебания исходящие из высших областей сознания. Но голос настойчив, и если прислушиваться, вы услышите его. Его не смешать с волнами мысли, наполняющими эфир, потому что, думая о духовном мире, мы возносимся разумом, и колебания, исходящие из низших областей сознания, не так легко доходят до нас. Мы вскоре научаемся отличать ясный чистый голос Духа от более резких волн мысли, ударяющихся о нас. Голос Духа всегда имеет склонность возносить нас, и влияние его неизменно направлено в сторону возвышенного. Фраза «И голос этот возвестит, да совершится правда, ты пожал, теперь ты должен сеять» отражает то стремление, которое овладевает истинным оккультистом, испытавшим высшее состояние сознания. Оно побуждает его проводить в живую действительность воспринятую им истину, проявлять на деле в общении с миром мысль, сошедшую на него в безмолвии. Пусть душа в одиночестве ждет мгновения, когда истина осенит ее, но истина, однажды воспринятая и вселившаяся в сердце наше, наполняет душу божественной тревогой и побуждает ее войти в мир и жить жизнью духа среди людей и с людьми, вместо того, чтобы жить врозь и вдали от них. Тот, кого осенило духовное озарение, хотя бы и в самой малой степени, уже другой человек. Он излучает мысль, не похожую на ту, что возникает в умах окружающих. У него иные идеалы, а следовательно и другие помыслы. Волны его мысли влияют и на великий ментальный океан окружающего мира. Они возносят людей, они подобны потоку чистой воды, который вливается в мутный пруд и постепенно очищает его. Мысли и присутствие такого человека нужны миру, и духовный разум побуждает его войти в мир и работать в нем, живя среди людей, а не врозь с ними. Есть три великие ступени духовной и умственной жизни человечества. И подобно тому, как ребенок до рождения проходит через все телесные видоизменения, очертания и формы, через которые человечество проходило в течение долгих веков роста, так и человек, восходящий духовно, проходит все ступени умственного и духовного развития человечества. Но каждый человек, развиваясь, претерпевает лишь те изменения, которые соответствуют общей степени его развития. Он может достигнуть только первой ступени, если принадлежит ей. Если же это человек второй ступени, то он проходит первую и переходит на вторую. А если его душа на третьей ступени развития, то он необычайно быстро минует первые две ступени и затем постепенно восходит к следующей. Рассмотрим теперь все три ступени. Первая ступень – это та плоскость жизни, где господствует инстинктивный ум, так как интеллект еще недостаточно развит, чтобы вполне вступить в свои права, а проявления духовного разума едва заметны. На этой ступени находятся первобытные народы и малые дети. Стоящие на этой ступени развития озабочены почти исключительно тем, что касается их телесной жизни. Их мысли главным образом направлены на добывание пищи, устройство крова и удовлетворение иных телесных потребностей. У них наблюдается некоторый демократизм и отсутствие чувства превосходства одного человека над другим «я лучше тебя» или «я святее тебя», что делает их жизнь свободнее, легче и счастливее, чем у тех, кто находится на следующей, более высокой ступени. они очень мало или ничего не знают о грехе и обычно удовлетворяют свои желания, не задаваясь вопросом об их законности. У них наблюдается что-то вроде инстинктивной веры в высшую силу, но они не особо тревожатся мыслями о том, что это за сила, и не думают, что соблюдение известных обрядов и правил угодно божеству, и что неисполнение их может вызвать его гнев. Они не слишком беспокоятся о своих шансах на спасение и инстинктивно расположены представлять себе, что высшая сила, которая опекает их здесь, будет заботиться о них и в потустороннем мире. Вторая ступень достигается тогда, когда начинает заявлять свои права рассудок. Тогда у человека пробуждается сознание добра и зла. Он открывает в себе нечто таинственное, проистекающее из более возвышенной области его ума, вызывающее чувство стыда при совершении некоторых эгоистических поступков и чувство удовлетворения при совершении альтруистических шагов. Но рассудок не останавливается на этом. Он начинает измышлять добрые и злые деяния. Появляются жрецы и пророки, которые говорят, что некоторые поступки, обыкновенно принесение кем-либо в дар храму части своего имущества, относятся к делам добрым и угодным божеству. И наоборот, другие поступки, как, например, отказ от посещения храма или содействие его процветанию, являются злом и неизбежно навлекают на человека кару божества. Эти жрецы и пророки придумывают райские обители, соответствующие желаниям их последователей, и преисподнюю, наполненную всем тем, чего особенно боятся посомые ими. Все делится на доброе и злое, причем список злого, по-видимому, оказывается несравненно обширнее. Большая часть приятных вещей помещена в списках злого только потому, что они доставляют удовольствие. Точно так же перечень доброго заключает в себе большую часть неприятных вещей, так как господствует убеждение, что божество радуется, видя, как дети его совершают неприятные для них действия и преисполняется гневом, если им удается доставить себе какое-либо удовольствие. Измышляются различные вероисповедания и секты, и жестокое наказание предназначается тем, кто не соглашается с общепринятыми вероисповеданиями и присоединяется к сектантам. При этом исходит из того, что все несогласные с известными взглядами на божество идут против Бога, становятся его врагами и поэтому должны быть и будут караемы им. Но люди часто предпочитают освободить Бога от обязанности карать неверных и берут это на себя. Люди на этой ступени духовного развития часто проявляют немало фанатизма. Они объявляют некоторые дни священными, будто не все дни таковы, и настаивают на предпочтительной святости одних мест перед другими. Они изъявляют притязание на то, что известные народы или племена избраны Богом и находятся под его исключительным покровительством, тогда как остальные ненавидимы им. Они настаивают на том, что только горсти людей суждено быть спасенной, и что большинство чад Божьих предопределено к вечному проклятию и наказанию. С точки зрения людей второй ступени ад пышет жаром. Непримиримость, возникающая из чувства собственной праведности, является самым ярким признаком этой стадии. Образуются секты, а между ними возникают ненависть и зависть. Люди почти утрачивают представление о божественной любви, и среди них царит страх. Братство является пустым звуком на этой ступени развития. Все братские чувства проявляются исключительно по отношению к людям, принадлежащим какой-либо отдельной секте. а находящиеся за пределами ее не братья, а язычники, идолопоклонники, неверные, отщепенцы, еретики и тому подобное. Всеединство, которое инстинктивно ощущается на первой стадии, ясно постигается на третьей, по-видимому, даже не ощущается и не понимается на второй ступени. Здесь основным тоном является обособленность. По мере того, как человечество подвигается вперед на этой ступени, и рассудок развивается все больше и больше, он заставляет отбрасывать многие суеверия и нелепые установки, которые некогда казались священными. Изношенные и негодные покровы срываются один за другим, и обычно наступает полоса безверия и скептицизма. Старые верования отбрасываются, не заменяясь новыми. Но затем духовный разум как бы сосредоточивает все свои усилия на внедрении в поле сознания самоочевидности истин учений Духа. И тогда человек переходит на третью ступень развития. Теперь люди видят добро в каждом человеке, во всех вещах и на всяком месте. Некоторые явления видятся более совершенными, чем другие, но все они образуют часть великого мирового плана. Развитая душа расстается с некоторыми вещами в силу отсутствия желания обладать, отбрасывая их подобно негодным орудиям или изношенной одежде. Но такой душе ясно, что те же самые вещи для других являются ценнейшим достоянием, что вещи эти несравненно лучше многого из того, от чего эти неразвитые люди отказались еще раньше. Ей также ясно, что все живущие находятся на пути. Одни подвинулись немного дальше других, но все идут в одном направлении. Ей ясно, что все учат уроки жизни и извлекают пользу из своих ошибок. Ей ясны проявления как добра, так и зла, понятия лишь относительные во всяком человеке. Но она предпочитает искать добро в грешнике, а не зло в святом. Она видит в грехе главным образом ошибки, дурно направленную энергию и неразвитый ум. Такая душа видит хорошее во всех формах религии и настолько ясно, что ей становится трудно следовать узким верованиям какой-либо одной из них. Она видит поклонение Абсолюту и признание его во всех понятиях о божестве, когда-либо возникавших в человеческом разуме, начиная с каменного истукана и кончая высшей идеей о божестве, принятой в любой из церквей. Ибо все различия между высшими и низшими понятиями о Боге сводятся всецело к разнице в степени духовного развития последователей конкретных верований. С развитием человека его представление о Боге совершенствуется, и это всегда лишь возвеличение, идеализация того понятия, которое он имеет о самом себе. Бог высокоразвитого человека ничего не скажет сердцу дикаря, а Бог дикаря не будет привлекателен в глазах первого. Но каждый из них делает все, что в его силах, создавая себе понятие о Боге, соответствующее своей фазе развития. Один писатель очень удачно выразил эту мысль в следующих словах. «Бог всякого человека есть то лучшее, что есть в нем самом, а дьявол — совокупность всех его худших черт». Впрочем, когда понятие о божестве расширяется, дьявол исчезает. Но главной отличительной мыслью на третьей ступени развития является сознание всеединства. Человек видит и чувствует, что весь мир живет, и преисполнен разума в различных ступенях проявления. Он чувствует себя частью этой великой жизни, чувствует свое тождество со всем живущим. Он ощущает взаимодействие со всей природой во всех ее проявлениях. Во всех формах жизни он видит частицу самого себя, сознает, что всякая особая форма соответствует чему-то в нем самом. Это не значит, что он столь же кровожаден, как тигр, хвастлив, как павлин, ядовит, как змея. Но тем не менее он чувствует, что все свойства этих животных присущи и ему. Хотя они подчинены и управляются его высшим «я», но все же все они налицо. Соответственно, этому он может сочувствовать этим животным или людям, в которых эти животные свойства еще заметно проявляются. Он жалеет, но не осуждает своего брата, как бы не были ему неприятны и нежелательны черты его характера. Он ощущает в себе все свойства как высшей жизни, так и низшей, и сознает, что он развивается и переходит в высшие формы, и что придет день, когда он уподобится им. Он чувствует трепет великой жизни, частью которой является сам, и сознает, что это его жизнь. Сознание собственной обособленности покидает его. Он испытывает чувство безопасности, происходящее от сознания своего тождества со вселенской жизнью, и потому он не ведает боязни. Он бесстрашно смотрит как в нынешний, так и в грядущий день, и радостно идет навстречу божественному событию, ожидающему его. Он чувствует себя в мире, как в родном доме. Разве вся вселенная не родственна ему? Разве он не всегда среди своих близких? Такое сознание избавляет человека от страха, ненависти и желания осуждать кого бы то ни было. Оно учит быть добрым. Оно учит человека видеть в Боге Отца, а во всех людях – братьев. Оно заменяет слепую веру знанием. Оно как бы творит человека заново и подвигает его, ставшего теперь другим существом, на следующую ступень жизненного пути. Нет ничего удивительного, что человек, стоящий на третьей ступени, непонятен достигшим лишь второй. Неудивительно, что они часто смотрят на него, как настоящего лишь на первой ступени, поскольку он не видит зла в том, что им кажется таковым. Неудивительно их изумление тому, что он видит добро, где они его не усматривают. Он подобен иноземцу в чужой стране и не должен роптать, если о нем судят несправедливо и не понимают его. Но таких людей с каждым годом становится все больше и больше, и когда их окажется достаточное число, наш старый мир преобразится. Человек не будет блаженствовать, утопая в роскоши, в то время как его брат умирает с голоду. Он не будет в состоянии угнетать и эксплуатировать своих братьев и терпеть многое из того, мимо чего в настоящее время проходит равнодушно и не задумываясь. Нас могут спросить, почему же он не будет этого делать? Просто потому, что испытавший новое состояние сознания уже порвал с прежним чувством обособленности, разделяет страдания брата и радуется его счастью. Он пребывает в общении со всеми другими душами. Откуда является эта душевная тревога, заставляющая людей возводить больницы и другие благотворительные учреждения? Отчего мы испытываем неприятные чувства при виде чужого страдания? Все это исходит от нашего духовного разума, побуждающего в нас чувство близости со всем живущим и таким образом делающего все более и более мучительным лицезрение чужих страданий и сознание самого их существования. Люди начинают сами чувствовать чужие страдания. Это вызывает в них неприятные чувства, и они делают хотя бы слабые усилия, чтобы избавить ближних от этих мук. Человечество становится сострадательнее благодаря пробуждению этого сознания, хотя оно все еще находится в варварском состоянии по сравнению с будущим положением вещей, когда третья ступень развития станет более обыденной. Человечество в данный момент стоит лицом к лицу с большими переменами. Тысячи пылинок, парящих в воздухе, показывают, откуда дует ветер и куда он направляется. Пока еще только чувствуется легкий ветерок, но скоро он окрепнет и подымется буря, которая сметет все, что человек строил на многие годы и считал долговечным. А после бури он начнет возводить более совершенные постройки, которые простоят долго. Разве вы не заметили уже признаков этой перемены? Разве вы не чувствуете дуновение ветра? Но, заметьте это, конечная перемена будет вызвана не местью, ненавистью или другими недостойными мотивами, а явится результатом великой, все усиливающейся любви, того чувства, которое убедит людей в их родственной связи между собою и в том, что вред, нанесенный одному из них, есть вред для всех, а радость одного есть радость всех, и все они едины. Но заметьте это, конечная перемена будет вызвана не местью, ненавистью или другими недостойными мотивами, а явится результатом великой всеусиливающейся любви, того чувства, которое убедит людей в их родственной связи между собою и в том, что вред, нанесенный одному из них, есть вред для всех, а радость одного есть радость всех, и все они едины. Так придет заря золотого века. Может показаться, что мы отвлеклись от текста «Света на пути», но то, что мы здесь говорили, имеет прямое отношение к вопросу о посеве после жатвы, о деянии после получения, о работе после приобретения запаса новой силы. Голос, звучащий в безмолвии, воистину скажет нам: «Идите и возделывайте мой виноградник, но без лихорадочных усилий и попыток насиловать естественный рост жизненных проявлений. Работа ваша будет лучше всего сделана вашей собственной жизнью. Вы нужны, как закваска, чтобы поднять тесто. Отныне ты – ученик, способный стоять, способный слышать, способный видеть, способный говорить. Ты, победивший желание и достигший самопознания, ты, зревший душу свою в ее рассвете и узнавший ее, и слышавший голос безмолвия, ты войдешь в храм познания и прочтешь, что начертано там для тебя». Об ученике здесь говорится как о человеке, способном стоять, слышать, видеть и говорить. Осознание истинного «Я» позволяет человеку найти внутри себя твердую точку опоры и заставляет прочувствовать все величие этого вселенского «Я». Оно делает его способным слышать истину, притекающую к нему из тысячи источников от всевозможных проявлений мировой жизни, которые все родственны ему и все исполнены желания сообщить ему знание и истину. Оно дарует ему способность видеть жизнь, как она есть, во всем ее разнообразии, видеть свое отношение к целому и ко всем его частям и узнавать истину, когда она предстанет перед ним. Оно дает ему ясное видение духа. Он приобретает способность говорить так, чтобы его слова достигали других, хотя бы сам он даже не сознавал этого. На него снизошел тот мир, который превосходит всякое разумение. Все произносимые им слова отражают его душевное состояние, и он обогащает хоть немного мировую сокровищницу духовного знания. Трактат наставляет ученика, победившего свои желания, то есть признавшего их, как они есть, познавшего, что они есть на самом деле, и достигшего постижения своего истинного «Я», узревшего рассвет своей души и слышавшего голос безмолвия, чтобы он вступил в чертог познания и прочел то, что начертано там для него. Краткое примечание проливает дополнительный свет на этот фрагмент. Речь идет о просветлении или пробуждении духовного сознания, о том цветке, который расцветает во время затишья, наступающего после бури. Некоторые из тех, кому удается уловить проблеск духа, отшатываются в страхе и видят в этом какое-то самообольщение или злое наваждение. То, что было познано в момент просветления, в некоторых случаях до такой степени переворачивает все предвзятые мнения и условные понятия человека, что испытавшие это состояние начинают страшиться утраты своей добродетели, поскольку перестают порицать и ненавидеть зло, как делали это прежде. Поэтому они думают, что сами становятся безнравственными и стараются, насколько возможно, удалиться от духовного сознания. Они упускают из виду то, что хотя достигший духовного сознания меньше ненавидит проявление зла, зато он больше, чем когда-либо, любит проявление добра, то есть то, что признает благом духовный разум, а не те деланные искусственные проявления добра, которые сходят за подлинное добро у большинства людей. В рассматриваемом нами кратком примечании также совершенно верно говорится, что слышать голос безмолвия значит понимать, что единственный истинный руководитель пребывает внутри тебя. Если вы можете понять до конца значение этих слов и будете иметь мужество поверить им, то значит вы уже сделали первые верные шаги по пути к духовному просветлению. Если вы всегда будете верны этому внутреннему голосу, вам не особенно будут нужны учителя и проповедники. По мере того, как мы с доверием будем прислушиваться к этому тихому голосу, его звук будет становиться все сильнее и яснее, и мы сможем слышать его в самых различных случаях. Но если мы будем глухи к нему и откажемся обращать внимание на его предостережение и руководство, он будет звучать все тише и тише, пока совершенно не заглохнет в шуме и сутолоке материального мира. Чертог познания – это особое состояние сознания, приходящее, когда духовный разум получает возможность свободно проливать свой свет в наше обыденное сознание. Мало-помалу ученик проникается истиной. Часто это происходит так постепенно, что он почти не замечает, что продвигается вперед, а между тем он постоянно развивается и совершенствуется. Первое. Стой в стороне, когда настанет битва, и хоть ты будешь сражаться, не ты будь воином. Второе. Найди воина, и пусть он сражается в тебе. Третье. Прими от него веление и повинуйся им в битве. Четвертое. Повинуйся воину, как если бы он был не полководец, а ты сам, а его веления были выражением твоих сокровенных желаний. Ибо он, поистине ты сам, но бесконечно мудрее и сильнее тебя. Эти правила относятся к признанию истинного «Я», Духа, живущего во всякой душе и неустанно стремящегося сбросить с себя всякую обременяющую оболочку низшего «Я», стесняющие его в своих проявлениях. Правила эти повелевают душе искать в самой себе истинный источник силы, поставить себя под его руководство и предоставить ему свободно проявляться, словом, подчиниться водительству Духа. Когда человек в достаточной мере освободился от ограничивающих его стеснительных уз, налагаемых его низшим «Я», и достиг того, что свет Духа может изливаться в его душу свободно, встречая лишь минимальное сопротивление, тогда Дух будет действовать через него, работать для него и направлять его. И даже для не столь высоко развитой души может быть в высшей степени полезно открыть доступ к Божественному началу и предоставить ему действовать через низшее «Я». Человек, руководимый Духом, признающий существование истинного «Я» и доверяющий ему, может жить в стороне от суеты и борьбы внешнего мира. Это не значит, что он может удалиться от мира, ибо такое удаление часто ничто иное, как трусость. Напротив, он способен занять место на великой арене жизни, делать здесь свое дело и делать его хорошо, и все-таки чувствовать вполне определенно, что, несмотря на пребывание в мире, он не от мира сего. Он может как бы стоять в стороне и смотреть оттуда на свою деятельность. Дух будет направлять его в борьбе, заботиться, чтобы он был обеспечен хлебом насущным и вообще всем необходимым, и всегда будет направлять его жизни так, дабы в конечном счете достигалось наивысшее благо. Дух будет вести его к тому, что для него всего лучше, будет привлекать к нему то, в чем он нуждается. Страх и неверие являются главными препятствиями для свободной деятельности Духа, и пока они не отброшены, он затруднен и стеснен в своей деятельности. Но когда они изгнаны, Дух может свободно делать свое дело. Первое. Стой в стороне, когда настанет битва. И хоть ты будешь сражаться, не ты будь воином. Первое правило ясно формулирует эту истину. Заметьте, что оно не призывает бежать с поля битвы, прятаться или искать одиночество. Напротив, оно явно предполагает, что вы будете сражаться. Но оно советует встать в стороне, то есть сделать свое обыденное сознание сторонним наблюдателем и предоставить истинному «Я» сражаться через ваше посредство и для вас. Это значит, что вы должны дать Духу вести вас и радоваться Его водительству. Второе. Найди воина, и пусть он сражается в тебе. Второе правило родственно первому. Ищите же этого воина, верьте ему и предоставьте ему сражаться в битве за вас. Третье. Прими от него веление и повинуйся им в битве. Если он поставит вас на столь опасное место, где на вас будет сконцентрирован неприятельский огонь и будет совершенно отрезано отступление, не бойтесь, но точно исполняйте его веления, ибо в основе их лежит известный план, и в итоге вы восторжествуете. Не подвергайте сомнению ни сами веления, ни их последствия, поскольку они даются более высокой формой разума, чем ваше настоящее сознание, и имеют в виду совершенно особую и благую цель. Дух ведет вас к совершенству, и хотя он приносит вам временные неудобства и страдания, в конце концов вы будете в выигрыше, если только вы сможете понять смысл всего происходящего с вами. Вы не будете чувствовать страданий и мучений, как чувствуют их другие, ибо вы осознаете их временность, мимолетность и призрачность, и перестанете их чувствовать, понимая, что вас ожидает то великое, что достигается через их посредство. Четвертое. Повинуйся воину, как если бы он был не полководец, а ты сам, а его веления были выражением твоих сокровенных желаний. Ибо он поистине ты сам, но бесконечно мудрее и сильнее тебя. Это наставление является предостережением против ошибочного взгляда на дух, как на некое существо, находящееся вне нас, что-то отдельное от нас. Оно напоминает нам, что Дух и есть наше истинное Я, что Он – мы сами. Дух мудрее и сильнее нашего обыденного самосознания, и мы можем довериться Ему без малейшего колебания. Ищи Его, дабы в пылу и громе битвы не пройти мимо Него. Он не признает тебя, пока ты сам не узнаешь Его. Это предостережение стоит того, чтобы его отметить. В пылу битвы мы легко можем забыть, что через нас проявляет свою деятельность истинное Я. Успех может скружить нам голову, вызвать сомнения, и мы можем вообразить, что сами, то есть наше низшее Я, совершаем всю эту работу. Мы перестаем взирать на Дух и таким образом прерываем общение с Ним. Пока вы не признаете Духа в себе, Он не может проявляться в вас так свободно, как это могло бы быть, если бы вы не отвергали Его. Если вы не признаете существование Духа, вы не можете ожидать от Него ответа на ваши запросы. Водительство Духа – удел лишь тех, кто желает и ищет его. Если твой крик о помощи коснется слуха его, он начнет бороться в тебе и заполнит глухую пустоту внутри тебя. Заметьте это обещание и помните, что, как здесь утверждается, Дух непрестанно прислушивается к вашему зову о помощи. Когда вы будете разочарованы и впадете в уныние, когда вы будете утомлены и измучены битвой, когда ранены в бою с врагами, вы будете истекать кровью, зовите Дух на помощь, и Его чуткое ухо услышит вас. Тот, кто открывает свою душу Духу, уже более не чувствует той мрачной пустоты внутри себя, что так долго угнетало его. И когда это совершится, тогда только ты выдержишь битву, спокойный и неутомимый, стоя в стороне и предоставив ему сражаться за тебя. Тогда вы обретете чувство спокойной удовлетворенности, зная, что воин, ведущий в вас духовную брань, непобедим, и что битва в конце концов будет выиграна вами. Сознающий, что через его личность действует Дух, воистину уже приобрел мир превыше всякого разумения. И тогда ты не сделаешь ни единого промаха, Это несомненно верно, потому что всякое действие, всякий шаг, предпринимаемый из сверхличных мотивов, внушаемых духом, есть действие и движение самого духа, который не может делать промахов или ошибаться, каким бы бессмысленным или ошибочным в данное время ни казался нашему рассудку этот образ действия. Позднее он будет признан самым лучшим исходом при данных обстоятельствах. Но если ты не будешь искать его, если пройдешь мимо, не будет защиты для тебя. Мысль твоя затуманится, сердце потеряет уверенность, и в пыли взметаемого на поле сражения праха чувство и зрение изменят тебе, и ты не различишь друзей от врагов своих. Разве мы все не переживаем таких явлений, пока мы еще не признаем дух и не доверяемся его водительству? Разве мы не испытывали этого? Разве мы не страдали и не горевали, не видя никакого просвета, никакой надежды? Долго мы взывали, стремясь узнать причину всего этого, прося разъяснить нам, что есть истина, где правда и где кривда. И мы не получали никакого ответа до тех пор, пока не сбросили все узы низшего «я» и не дали возможности чистым лучам Духа проникнуть в наши души. Воин этот ты сам, но ты приходящий и подлежишь заблуждениям. А он вечен и истина, он есть вечная истина. Здесь намечено различие между низшим временным самосознанием и истинным «я». Здесь вы имеете парадокс вашего низшего и высшего «я». Подумайте хорошенько об этом, и истина постепенно проникнет в вашу душу. А раз вселившись в нее, она уже никогда более не покинет вас вполне, хотя бы вам и казалось порой, что она совсем померкла. Если он раз проник в тебя и стал твоим воином, никогда уже не покинет он тебя вполне. И в день великого мира он сольется с тобой воедино. О чудное обетование! Сознание существования Духа в вас, раз приобретенное, не может никогда быть вполне утрачено. Хотя бы вы и усомнились в нем, как в чем-то, что не дано вам в обычных чувствах, но в вас все же будет теплиться воспоминание, и когда наступит крайняя нужда, вы вновь вспомните пережитое и откроете свою душу потоку божественной мудрости и силы. Когда будут сорваны один за другим все покровы, окутывающие духовное начало, и цветок духа распустится вполне, когда человек станет более, чем человеком, тогда личное сознание сольется с сознанием духовным, и душа объединится с высшим началом. Это не будет утратой личного самосознания, но наоборот, приведет к такому расширению границы личности и сознания, о каком ныне едва ли может составить представление даже самый высокий интеллект. Тогда великое знание, могущество и радость, слабое предвкушение которых мы имели в пережитых прежде проблесках духовного озарения, сделаются нашим постоянным состоянием сознания. Тогда мы перейдем из области относительного в царство абсолютного. 5. Внимай песни жизни. Примечание, сопровождающее это правило, столь прекрасно, полно правды и поучительно, что мы ничего не можем прибавить к нему, как к самому лучшему пояснению к этому правилу. 6. Сохрани ее мелодии в памяти своей. 7. Бери у нее урок гармонии. Эти правила относятся к 5 и не нуждаются в особом комментарии. 8. Теперь ты можешь стоять выпрямившись, твердый как скала среди мятежной стихии, послушный воину, который есть ты сам и в то же время твой повелитель. Стой твердо, не думая об исходе битвы, исполняя лишь его веления. Ибо одно только важно, чтобы воин победил, а ты знаешь, что он не может пасть. Стоя так, спокойный и бодрствующий, слушай тем слухом, который приобретен тобой сперва страданием, а затем разрушением страдания. Правило это говорит о душе, руководимой духом, что она останется безмятежной в пылу битвы, стремясь лишь к исполнению его велений и не тревожась о результатах битвы, то есть не беспокоясь о видимых ею итогах, временных поражениях, страданиях и затруднениях. Ибо важно лишь одно, а именно, чтобы воин победил. Но победа непременно должна остаться за ним, ведь он непобедим и не знает поражения. О душе говорится, что она стоит хладнокровная и бодрствующая, пользуясь тем слухом, что она приобрела ценой страдания и преодоления страдания. Этот парадокс весьма интересен. Человек непременно должен извлекать уроки из страданий. Есть немало уроков, которые просто не могут быть усвоены другим путем. И вот, когда познана истинная природа страдания и неизгладимо запечатлена в нашем сознании, оказывается, что страдание уже не является страданием. Оно уничтожено, и мы усвоили новый урок. И тогда голос Духа, песня жизни, касается нашего слуха, пробужденного как страданием, так и преодолением страдания. Только отзвуки великой песни жизни достигнут до твоего слуха, пока ты все еще человек. Когда вы достигнете той ступени, на которой сможете слушать божественную песню в полном ее звучании, вы уже не будете человеком и займете иное, гораздо более высокое место на лестнице духовной эволюции жизни. Но и отдельные фрагменты этой песни настолько прекраснее чего бы то ни было другого, переживаемого человеком, что стоит прожить жизнь хотя бы ради того, чтобы услышать лишь малый отрывок. Но если ты будешь прислушиваться к ней так, чтобы ни одна из мелодий ее не потерялась для тебя, и будешь стремиться познать от нее глубокий смысл окружающей тебя тайны. Голос Духа будет раздаваться в ваших ушах, так что, несмотря на сутолок внешней жизни, заглушающую этот нежный голос, в вашем сознании время от времени будут проявляться крупицы знания, будто приходящие из другого мира. Постепенно будет проливаться свет на великие проблемы бытия и будет спадать покров за покровом. Тогда ты сделаешься своим собственным учителем. Ибо как индивидуальное имеет голос, так имеет голос и то, в чем индивидуальное существует. Сама жизнь ведет свою речь и никогда не замолкает. И ошибаются те, уши которых не слышат, что голоса ее, крик, — это песня. Узнай от нее, что ты часть гармонии, научившись от нее повиноваться законам гармонии. Со временем вы более не будете нуждаться в учителе в лице человека, ибо свет Духа будет озарять все, на что направится ваш взор, а уши, отверстые Духом, будут слышать все то поучительное, что может сказать вам любой предмет в природе. В камне, растении, горе, буре, сиянии солнца и звезд, во всех вещах возвышенных и низменных, вы будете ощущать трепет великой, исполненной разума жизни, часть которой вы составляете. Во всем этом вы будете слышать звуки великой песни жизни. Все единое, все есть единое. Как сказано в этом правиле, голос природы и ее явлений не крик, как многие предполагали, а великий торжественный гимн, радостная песня жизни, изливающаяся через певца, песня созвучия с абсолютом. 9. Смотри с глубоким вниманием на всякую жизнь, окружающую тебя. 9 правило относится к тому, о чем мы упоминали в предыдущем параграфе, а именно к знанию, приобретенному человеком, наблюдающим природу в свете Духа. 10. Учись смотреть в духе разума в сердца людей. 10 правило советует учиться, вглядываясь с разумением в людские сердца, дабы понять мир людей, являющийся частью великого мира. Заручившись знанием людской природы, вы будете иметь возможность помогать им и извлечете из этого познания много поучительного, что пригодится вам в предпринятом странстве. Следует обратить особое внимание на небольшое примечание, касающееся этого вопроса. 11. Смотри с еще большим вниманием в свое собственное сердце. 12. Ибо через сердце твое проходит единый свет, который может осветить жизнь и сделать ее ясной для твоих очей. В своей собственной природе вы найдете все, что есть и в природе других людей. Черты возвышенные, низкие, чистые и порочные – все это есть в вас. Может быть, порочные свойства уже изжиты вами, а чистые вам еще предстоит проявить, но все это присутствует в вас. И если вы хотите понимать людей, их мотивы, поступки, мысли, то всматривайтесь в себя, и вы лучше поймете других. Но не отождествляйте себя со всеми мыслями, которые вы найдете в своем сердце. Смотрите на них, словно сторонний зритель. Рассматривайте их, как экспонаты в музее, предназначенные для изучения, но не для того, чтобы делать их неотъемлемой частью вашей жизни. И помните, что ни один из помыслов, которые вы найдете в своем сердце, недостаточно хорош, чтобы быть вашим властелином, хотя многие из них могут быть использованы вами с выгодой для себя. Вы властелин, а не слуга. Конечно, в том случае, если ваша душа свободна от уз. 13. Речь приходит только с познанием. Достигай познания, и ты приобретешь речь. Не тревожьтесь сомнениями, когда ожидаете, что к вам кто-нибудь обратится за утешением или разрешением трудных жизненных вопросов. Вам не нужно специально готовиться к этому. Нуждающийся в вас извлечет из ваших слов именно то, Дух будет руководить вами, что более всего нужно ему. Не бойтесь и верьте.